Один год остался пиндосом, островным. В этом, конечно, кино можно поставить большой жирный плюс. Вот как только у вас диктатор исчезнет, у вас экономика снова будет в жопе, тут же. Вот в этот момент нужно брать власть. У нас свободу слова все меньше и меньше, и будет еще меньше. Я негодую. Она такая: блин, я не за це скакала. Потому что понятно, что все папы педофилы, ну а куда деваться? По этому поводу Ленин сказал: одного мента можно отлупить арматурой. И это в первую очередь, повторюсь, про деньги, и только про деньги, как, в общем, и все в этом мире.
Добрый день, Клим Саныч.
Привет, Джун. Мы сегодня опять про кино.
Да.
Давно не виделись.
Оу. Извините, продолжайте.
В прошлый
вот
раз.
В таких эстетически антисанитарных условиях приходится работать. Ну что делать?
Да, приступим.
Приступим.
В прошлый раз мы говорили с тобой о хранителях и пообещали поговорить о другом фильме.
Не о хранителях, а о хранителях. Если вы поняли, о чем я. Да, было дело.
Собирались поговорить о другом фильме по произведению Алана Мура «В, значит, Вендетта».
Так? Да, обещали, вроде бы даже обещали.
По-моему, да.
Ну,
давай, прежде чем поговорим про кино, пару слов от тебя как историка о том, кто такой Гай Фокс и чем знаменит.
Гай Фокс важен? Это был такой замечательный персонаж, который участвовал в заговоре против короля Англии. Давно это было, в 17 веке. Гаю Фоксу выпало пойти за братву на верную смерть, а именно забраться вместе с телегой с порохом в подвал здания парламента и во время ассамблеи всех там взорвать.
У него
ничего не получилось, его заловило местное КГБ английское, и его повесили. Это было 5 ноября, соответственно, с тех пор чучело Гая Фокса постоянно сжигают каждое 5 ноября.
Кто сжигает?
В Англии это такой у них целый фестиваль. Там уже половина, какая там нахрен половина, 90% не помнит, о чем речь. Но чучело Гая Фокса каждое 5 ноября палят.
А чем был Гай Фокс недоволен?
Так, понятное дело, феодальными притеснениями капиталистического класса. Ну почему заговоры против короля были? Потому что нарождающаяся буржуазия, в данном случае английская, крайне тяготилась личностью феодального монарха, потому что в базисе уже был нарождающийся капитализм, а верхушка была феодальная. Нафиг она нужна, спрашивается. Вот решили ее радикальненько сместить, то есть совсем.
Ну и вот в фильме, значит, маску Гая Фокса носит главный герой фильма.
Да, да, надо сказать. Я пока готовился к нашей беседе, а я все-таки немножко готовился, я пересилил себя и даже почти полностью прочитал исходный комикс Алана Мура с иллюстрациями Дэвида Ллойда. Для меня это что-то сродни пытки, потому что я ненавижу комиксы.
Почему?
Потому что я не могу одновременно смотреть картинки и читать текст. Картинка должна быть, вот в книжке должна быть картинка. Я прочитал текст и посмотрел, как Шерлок Холмс бегает за доктором Ватсоном, например. Вот, это я понимаю. Когда у тебя то ли текст вёрстан в картинку, то ли наоборот, меня это жутко бесит.
Ну, возможно, у тебя просто не хватает навыка.
Слава богу.
Это недостаток твоего советского образования.
Это достоинство моего советского образования. Понимаешь, пока мне было 5 лет, это было нормально, а мне уже не 5 лет. Даже когда мне уже было 15 лет, я такого не мог читать. Вот. Но, тем не менее, как литературное произведение, комикс очень сильный. И там, конечно, чтобы не возникало иллюзии, о чем мы будем говорить, Алан Мур прямым текстом в предисловии написал, что когда он начал работать над комиксом, это было в 1981 году, в мире было все настолько погано, естественно, в капиталистическом мире, что он прям предвидел наступление фашизма. Конечно, у него голова больше всего об Англии болела, потому что он же в Англии жил и все это писал. Ну, как-то так получилось, что закончил он комикс только в 1988 и вышел он тогда же.
А тогда уже все наладилось?
Он сказал, что ничего подобного. все стало еще хуже. Все стало еще хуже, и комикс-то вышел в Америке, а не в Англии.
А ты как считаешь? 88-й год он лучше для Англии, чем 81-й? Или это казалось Алану Муру, его субъективная оценка, или близка к объективу?
Алан Мур, как многие художники, ничего не понимает, но как хороший художник, я имею в виду, но многое чувствует. Вот он тоже ничего не понимал, что происходит, и, судя по всему, до сих пор не очень понимает. Но интуитивно диагноз поставил совершенно верный. Вот. Ну, а за этим последовал фильм в 2006 году, уже старый. Он, казалось бы, про то же самое, но не совсем. И обсуждать все-таки мы будем не комикс. Мы будем все-таки обсуждать фильм. Хотя, возможно, какие-то отсылки к комиксу мы сделаем, наверное. Зря его, что ли, читал, мучился.
Давай сразу скажем в целом, тебе фильм понравился?
Как обычно, фильм – это очень многогранное произведение, потому что в нем есть визуальная составляющая, драматическая составляющая и идейная составляющая. Визуальная составляющая – она шедевральная, потому что сделано все настолько круто, насколько вообще возможно. Если выключить звук или оставить, например, только музыку, музыка, кстати, тоже хорошо положена, то прям вообще будет такая картинка волшебная. Но как только они открывают рот и начинают разворачивать сюжет, ну, драматическая составляющая тоже не идеальна, но не паршива. Есть там очень много огрехов и вопросов, которые имеются у меня. А как идейное произведение, это, конечно, дрянь полная и дурь редкая. То есть в качестве некоего лейтмотива к овладению мозгами и душами это мерзость. Мерзость жуткая совершенно и дурь. Я вообще прямо в 2007 году, когда ВКонтакте появился у меня, я там периодически читал мемасы с цитатами из этой кинокартины и все время думал, блин, парни, а у вас как масла-то в голове хватает, что вы эту херню повторяете, вот что вы эту херню повторяете, потому что фильм, как идейное произведение, повторюсь, говно.
Что же не так там с идеями? Или давай в двух словах скажем, о чем кино? Для тех, кто не собирается.
Только хотел выкрикнуть. Кино старое. Возможно, его не все видели, а некоторые, может, даже не захотят. Смотреть. Короче говоря, тема такая. Есть Англия 2020 года. Один год остался пиндосом островным. Там случилось, и тут не только там, а во всем мире случилась зверская эпидемия какого-то супервируса, который назвали вирус Сент-Мэри. И все померли, после чего случился развал экономики, гражданские войны, просто войны. Ну и в Англии к власти пришла фашистская организация North Fire, Северный огонь. Это такие настоящие фашисты. Без каких-либо скидок. У них даже.
А что значит настоящие
фашисты? Вот это прям настоящие фашисты, чтобы мы не ошиблись. Что имеется в виду? У них даже девиз: Англия превыше всего. То есть, как Deutschland über alles. Вот.
Ну, это разве достаточный признак?
Нет, конечно, это вообще не признак. Там, походу, совершенно понятно, о чем речь. Это именно фашисты, закос сделан прямо, даже не фашисты, а конкретно нацисты. Закос сделан под нацистскую Германию, под эти гитлеровские шествия, сделали самого канцлера, да, канцлер у них, диктатор, который несколько психически ненормален, и прической, всеми ужимками напоминает Адольфа Гитлера. Кстати говоря, именно этот актер играл в экранизации романа фильма по роману Оруэлла 1984, он там играл тоже диктатора. Его туда специально поставили, чтобы была узнаваема физиономия. Так вот, есть во всем этом произведении, в большой мизансцене, есть какая-то девушка, Иви Хаммонд, которая работает на телевидении, британская национальная сеть, БТН, или британская телевизионная сеть, British, видимо, Television Net, вот так вот, БТН. Там она работает подавальщицей кофе, и она идет ночью к своему предполагаемому любовнику, который работает большой шишкой на том же самом БТН, ее встречают менты местные во время комендантского часа. Она идет к нему, имея в виду, что это будет ее любовник.
Разве из фильма это понятно? Или это ты комикс?
Это нет, хочешь? Однозначно понятно из фильма. Там прямым текстом говорят, что мне положено, человеку моего статуса положено, чтобы меня волновали и увлекали юные прекрасные девушки, как ты, потому что я не могу приглашать себе в гости тех, кого хочу приглашать я. Но это сказано в середине фильма, в начале фильма Иви Хаммонд не знала, что ее, так сказать, предполагаемый бойфренд – педик.
Вот.
Вот. Она не знала, она идет к нему в гости. В 11 вечера, кстати, вопрос, что она попёрлась, если она знает, что комендантский час, ходить нельзя. Но окей, попёрлась. Ее, конечно, ловят менты, хотят ее немножко попользовать. Тут появляется В. Гай Фокс. Анонимус, человек в маске. В маске, естественно, Гая Фокса, который страшно убивает всех этих ментов, а девушку отводит себе в тайное подземное отставить. Девушку отводит не в тайное подземное убежище, а в некое место на крышах Лондона, откуда он показывает ей, как сейчас взорвет здание суда Олд Бейли со знаменитой статуей правосудия на куполе. Кто был в Лондоне или видел фотографии Лондона, все эту прекрасную статую, прекрасный купол знают, один из символов Лондона. Там тут же играет музыка Петра Ильича Чайковского из оперы «Жизнь за царя». Тоже не очень понятно, причем тут «Жизнь за царя» и революция, которую собирается Гай Фокс устроить. Неясно. Короче говоря, Олд Бейли взорвали, а девушку вроде как отпустили. И иди себе с миром. Что тоже для меня, честно говоря, показалось крайне странным, потому что если этот суперпрошаренный конспиратор в маске Гая Фокса умудряется прятаться ото всех, его никто не может найти, значит, он точно знает, как работает система безопасности. Он знает, что все под камерами. И когда ее камера запечатлеет, все сразу поймут, что, во-первых, ее нужно брать и колоть, а во-вторых, через нее выходить на него. А он ее берет и отпускает. Не бачу логики, зачем это было? Ну, факт в том, что отпустил. И, конечно, когда девушка утром пришла на работу в британскую эту самую телевизионную сеть, девчонку, конечно, играет замечательная актриса Наташка Кошелькова, Натали Портман. Портман. Да, а революционер в маске должен был играть наш любимец Марк Антони, Джеймс Пюрфой, но сначала проект он свалил с воем, поняв, что какая-то чушь. Вместо него стал играть агент Смит.
Но по фильму все равно маску так он не снимет.
Да. Но там некоторые места, ну, если приглядеться, понятно, что там играет не Уивинг, потому что Пюрфо его крупнее гораздо и здоровее. Вот. Он успели отснять с ним какое-то количество материала, потом переозвучивали с голосом агента Смита.
Ну, это несложно, все равно маски.
Да, несложно. Да, так вот, когда Натали Портман приперлась на работу, в это время менты как раз расследуют взрыв Олд Бейли, жуткий теракт. Как раз на совещании по скайпу присутствует канцлер Адам Сатлер, который расспрашивает всех, что происходит. Ну и менты, кстати говоря, главного мента зовут, кажется, Финч, а второго Доминик. Вот Доминик играет Лестера, это Шерлок, вообще очень смешно. Такую карьеру сделал. Да, они, конечно, сразу по камерам пробили все произошедшее, дяденька в маске его не смогли опознать, а тетенька без маски ее, конечно, опознали, и сразу на ТВ выехала группа захвата, прям тут же. То есть, конспиратор из нашего революционера уже с самого начала не очень.
Не, ну, для себя какой у него риск был? Она же тоже ничего о нем не знала.
То есть он поступил как сволочь. Он таким образом спас ее от ментов, а потом отдал ее тем же ментам, только с еще гораздо худшим залетом. Это же не советская милиция, это же гестапо. Натурально.
Ну там непонятно.
Понятно. Это гестапо.
Почему гестапо? Они...
Ну потому что у них есть криминальная полиция, в которой работает некто Финч. А есть некто мистер Криди, который возглавляет тайную полицию. Вот понятно, что так как она была заодно, ну, можно из этого понять, что есть какие-то намеки, что она подельница террориста, она попадет по политической линии, то есть в тайную полицию. А там все плохо по фильму. То есть оттуда люди выходят редко из-за стенков.
Ну, может, он как-то рассчитывал ее. Ей помочь, нет?
Да, я сейчас опять порезался весь бритвой окком. Если он рассчитывал ей помочь, нужно было её сразу прятать, тут же, переводить на нелегальные. Потому что он ее уже запалил перед камерами.
Ну, может, он был готов пойти на такие жертвы. Да, возможно, это не первая девушка, которую он спасает.
А, да, и отдает ментам после этого тут же. То есть ему по приколу, когда он какие-то устраивает противоправные деяния, подтягивает под это дело гражданских с тем, чтобы потом их сгноили в застенках. Что-то как-то я даже не знаю. Мне все хуже и хуже представляются морально-волевые качества этого персонажа. Ну и бог с ним. Факт в том, что приезжают менты, и туда же на телевидение приезжает Гай Фокс, весь обмотанный динамитом, с целью захватить вещательную студию. Да, кстати говоря, появление этого Анонимуса, это же прямо вот один в один, как в «Матрице». Ну, опять же, сестры Вачовски же сценарий писали, и, я так понимаю, имели какое-то касательство к производству самого фильма. Там как Нео заходит в небоскреб, весь обвешанный оружием, и кадр начинается с носков ботинок. Точно так же и тут, с носков ботинок, точнее, сапогов, начинается кадров и заходит до лица. В общем, всех он там вырубает, захватывает студию, всех вокруг одевает в маски самого себя и пускает некую видеозапись по экстренному каналу по всем телевизорам страны, где говорит, что Олдберри взорвал я, не верьте никому, это был не снос.
А, ну а до этого уже вышел выпуск новостей, где
ну,
сказали…
Ну да, что так и думали, так мы и задумали, это снос был аварийный, здание старое и все такое. Но это не важно, важно в том, что он говорит, что 5 ноября было, а вот следующее 5 ноября через год я взорву вам здание парламента. И кто хочет скинуть прогнившую власть, давайте со мной. Устроим такое 5 ноября, что все узнают, что мы здесь власть. Вот так.
Разве плохой заход?
Сейчас мы об этом поговорим.
Он же, по сути, своей трансляцией изобличил ложь власти.
Я не говорю ничего хорошего про тамошнюю власть. Я говорю о том, что в фильме показан абсолютный нелогичный бред. Нафиг он взрывал Олдберри? Чего он сразу парламент не взорвал? Если он мог тайно подложить бомбу куда угодно. Кстати, в комиксе он взорвал именно парламент сначала.
Ну, одно другому не мешает, ведь цель была, насколько я понимаю, не взрыв парламента, а в том числе и взрыв парламента – это был лишь символ для объединения людей.
Интересно, как можно взрывом здания 14 века кого-то объединить?
Ну, какая разница, 14 или не 14? Парламент символизирует в данном случае власть, правильно? Он же не просто его взорвал, он еще и попросил своих сограждан выйти на улицы.
И? Ну, это мы сейчас вперед забегаем очень сильно.
Не, ну, попросил он их выйти… Ну, присоединиться к нему уже тогда, за год до финального.
Да. Именно так.
Ну так, вот.
Что там дальше-то было?
Ну, а дальше, получается, он уходит в подполье.
Он оттуда и не выходил, он в подполье все время. Ах, ну да, конечно.
Девушка ему там помогает, и он ее берет с собой.
Так как приехала группа захвата за тетенькой Натали Портман. А тут такое дело, террорист. Все удачно сложилось. Ну и он вытаскивает параллельно еще и девушку. Себя и девушку вытаскивает из лап полиции и утаскивает к себе в подполье. А живет он где-то под землей.
Надо оговориться, что девушка ему все же помогла.
Ну да, она там из газового баллончика залила глаза инспектору Лестрейду, который целился из пистолетика в террориста. Хотя, как выясняется, из дальнейшего повествования из пистолетика ему ничего не сделать.
Ну, неправда, не ничего.
Потому что он весь обвешан стальными какими-то заслонками.
Я так понимаю, это были заслонки от доспехов, которые висели у него в его логове. Ну, вот эти средневековые
доспехи. У него маска железная, во-первых, начнем с этого. Потому что от нее рикошетят от пули. Да. Мне очень странно, маска лежит на лице, если в нее попасть мягкой 9-миллиметровой пули, от лица просто ничего не останется.
Ну, у него твердое лицо.
Очень твердое. Вот. Оказалось, значит, в подземелье. Террорист, надо сказать, устроился для делания революции с полным комфортом. Вообще. Нарыл себе где-то подземелье, пещерку,
Но он 20 лет готовился, оговоримся.
Ну, ты представляешь себе, как в одно жало вырыть такого размера дырку в земле в центре Лондона?
Нет,
возможно. И обустроить ее так, чтобы никто не заметил.
Ну, возможно, она была уже отчасти обустроена, он просто ее занял.
Ну, да.
То есть... Не факт же, что он создал ее с нуля.
То есть, смотри-ка ты. Есть огромная пещерка, где есть тепло, есть вода, есть электроэнергия. В конце концов, она занимает немаленький объем, и никто не в состоянии заметить, что куда-то пропадает электричество.
Может, это просто грамотно сделано.
Откуда-то подсасывается вода.
Ну, может, он экономит по чуть-чуть.
Куда-то фекалии уходят, которые он производит. И вот все эти коммуникации вообще не обозначены ни на одном плане, включая, прошу прощения, там метров как минимум, метров 500 квадратных помещений. Ну и, конечно, оно набито какими-то книгами, произведениями искусства, игровыми музыкальными автоматами, статуями, доспехами, которые он уволок из спецхранилища, потому что фашисты, естественно, все противозаконные и напоминающие о проклятом прошлом произведения искусства все вывезли, чётко как в «Эквилибриуме». Фильм такой был, кто помнит, тоже старый. То есть, с полным комфортом. У него там все время свежее питание. Все суррогатами питаются, а у него там настоящее масло, настоящие яйца.
Он его украл, он сообщает.
Ну, конечно, он постоянно подворовывает и, в общем, неплохо живет очень. Мизантропирует потихоньку, вынашивает коварные замыслы, но в комфортных условиях. То есть никаких страданий он лично не испытывает.
Почему он мизантропирует? Разве он наоборот, не наоборот, на всеобщее благо трудился?
Ну, охренеть, взрыв исторических памятников. И всеобщее благо для меня, это как-то они лежат на разных полюсах совершенно.
Но ты умалчиваешь, что за взрывом стояли и другие действия. Он народ побудил к тому, чтобы они открыли глаза, по-другому посмотрели на их обыденность.
Ну смотри, то, что все плохо, кстати, по поводу плохо, мы потом еще скажем в заключении, напомни мне, пожалуйста, поговорить про плохо в Англии данного фильма. Что он сделал-то? Он ничего не делал. Он начал действовать, как мы видим, только, ну, почти, по крайней мере, перед началом фильма и непосредственно при начале фильма, то есть он год действовал всего лишь.
Да.
Повторюсь, как индивидуалист, то есть это стратегия заранее проигрышная, он один, у него нет организации вообще никакой.
Почему проигрышная?
Об этом мы тоже скажем. Короче говоря. Иви Хамон, оказывается в пещерке, увы. Он там ее нагружает горой чушь обскурантистской совершенно.
Что это значит?
По поводу того, что, ну, обскур, то есть это темное, закрытое, ну, короче говоря, темное идеалистический бред у него, полупоповский, который он нагружает. Типа того, что только люди дают символам власть. Не люди должны бояться власть, а власть должна бояться людей. Такие какие-то лозунги.
Ну, народа,
по-моему. Ну, да, народа, правильно. Такие лозунги дурацкие, ни о чем просто вообще. А какой, конечно.
А почему дурацкие?
Ну, потому что дурацкие, за ними ничего не стоит. Ты скажи, а как ты это собираешься сделать? Взрывом парламента? Охренеть.
Ну, у него же получилось.
Я не знаю, что у него получилось. Но это опять же в конце фильма будет. Понятно, что ничего не получилось. Так вот, Иви Хамон говорит, прикольно, давай замутим что-нибудь вместе, сейчас мы с тобой прям вместе будем бороться на общее благо.
Но она лукавит в этот момент.
А?
Она лукавит в этот момент. Ну, когда она просит стать его соучастницей.
Да, конечно, лукавит. Да, она лукавит. Почему? Потому что он ее застремал жутко совершенно, потому что он украл ее пропуск. Телевизионный. И пошел и шлепнул тамошнего Киселева, который все время пасся в телевизоре и говорил, что Англия превыше всего, сила в единстве, единство в вере, я богобоязненный англичанин. И, короче говоря, вел государственную пропаганду. Звали его Луис Протеро. Он прокрался к нему домой. Дома, видимо, как-то не очень сильно охраняемый, потому что подавальщица кофе по своему пропуску может пройти в дом самого главного диктора голоса Саурона фактически, там одного из высших иерархов этой фашистской организации. Ну, вы что, серьезно думаете, что так бывает? Короче говоря, так бывает в этом фильме. Он прокрался и его шлепнул. Почему? Оказывается, это был не просто диктор. Это был в свое время комендант некоего лагеря для перемещенных лиц Ларкхилл, ну, то есть концентрационного лагеря, где мало того, что осуществлялись угнетательные действия против населения, которое там находилось, плюс там еще совершались медицинские эксперименты над людьми, видимо, чтобы найти противоядие против этого самого вируса. Естественно, мы понимаем, что террорист В, Анонимус, в этом лагере сидел, раз он с этим комендантом неплохо знаком, и, видимо, как раз был одним из подопытных, потому что иначе как-то непонятно, с чего бы это вдруг. Но, тем не менее, он его клиент, он его мочит, естественно, все на ушах, Иви смотрит телевизор в подземелье и говорит, что «О, а у меня как раз пропуск пропал», а он говорит: «Ха, вот твой пропуск, это я его шлепнул». Она, конечно, в панике. Ей очень стрёмно, она хочет убежать.
Но она еще, оговоримся, наверное, что еще до того, как он с ее пропуском пойдет и шлепнет этого Киселева, он сразу ей говорит после того, как утаскивает ее в подземелье, что вынужден.
На год ее там.
Да, пока он не закончит свой план, чтобы не ставить там дело под риск, продержать ее год под землей.
Вот, да. И есть следующая цель, которую террористу обязательно нужно шлепнуть. Это тамошний патриарх Кирилл, аббат Вестминстерского аббатства, архиепископ Кентерберийский, как его там звали, ну, короче говоря, тамошний главный поп, который крайне мерзкий.
И педофил.
И педофил, правильно. Он после богослужения по воскресеньям требует себе маленькую девочку из спецагентства, ну и, конечно, в качестве девочки наряжают эту самую Натали Портман. Хотя, даже не знаю, вот на месте педофила я сразу бы понял, что это тридцатник. Вот хоть ты тресни, как не наряди.
Ну, там сразу его предупреждают, что типа…
Немножко старше, ей не 14, а 30, о, здорово. Но ничего, оказался всеядный педофилище.
Он смотрел фильм «Леон».
Видимо, да. И все помнит. Короче говоря, в комиксе сделано умнее. Там это Иви Хамон, 15 лет или 16, 16 лет. И вот тут-то как раз на 16-летнюю заманить педофила еще можно. Это, по крайней мере, понятно как. Но на лошадь, в которую превратилась Натали Портмоне, как-то даже не знаю. Короче говоря, там все гораздо страшнее и умнее сделано, в смысле завязки в комиксе, потому что, как она оказывается на улице, она работает на заводе, спички куда-то там укладывает, и идет просто от того, что нет бабла и нечего жрать, она идет себя проституировать ночью и напарывается на ментов, собственно говоря, откуда вся завязка. Она не умеет ни читать, ни писать, полуголодная 16-летняя девочка, несчастная совершенно. Ну, короче говоря, неважно, в фильме этого нету, и бог с ним. Естественно, как только тамошний главпоп собирается провернуть с ней некие развратные деяния, она ему сообщает, что сейчас тебя придут убивать. Конечно, поп думает, что это такая ролевая игра, всему виной. Но оказывается, нет, приходит, естественно, террорист, и его тоже мочат. Вот.
А в данном случае он террорист?
Ну, я называю его так, как называют его в кино.
Угу.
Там его называют террорист. Потому что называть его В, как-то я даже не знаю постоянно, ну, это дурацкое имя.
Ну, Гай Фокс.
Ну, так, Гай Фокс, террорист, Анонимус, в общем, этот перец в маске. Главпопа он убивает, потому что он был капелланом в этом самом лагере для перемещенных лиц Ларкхилл. О. Ну, и, естественно…
Он его инспектировал по поводу нарушения прав человека.
Вот да, так в кино, в комиксе он просто был капелланом.
Ну.
Вот там немножко маньячил потихоньку, свои мерзкие наклонности удовлетворял. А Иви Хамон, естественно, она же пыталась сбежать от этого дурака. А он как-то даже и не понял, видимо. Очень странно. Она же впарить пыталась, вот прямо только что.
Не, ну как не понял? Я думаю, понял. Просто занят был.
Ну, да,
занят был своим делом.
Занят. А и Вихамон, конечно, сбежала к своему потенциальному любовнику, к одному из боссов этого BTN, которого играет...
Стивен Фрай.
Стивен Фрай, совершенно справедливо. Педика играет очень хорошо. Кстати говоря, он, несмотря на свои склонности, замечательный актер, очень хороший актер. Наверное, из представленных в фильме, наверное, лучший. И очень хороший писатель. В общем, сбегает она к Стивену Фраю. Стивен Фрай ведет некие юмористические шоу, и выясняется, что он еще и педик, ко всему прочему, по фильму тоже. Но еще он немного вольнодумец, потому что, как многие из этой когорты, он либерал. Поэтому у него дома спрятано тоже запрещенное произведение искусства, включая Коран 14 века, и он говорит, что если тебя у меня найдут и вообще соберутся обыскивать мой дом, неважно, у меня будут проблемы и без тебя, причем гораздо хуже, чем если бы тут нашли тебя. В общем, скрывается она у него. А в одном из юмористических шоу он решил немедленно хайпануть и обыграть ситуацию с этим террористом В и главным канцлером, про что он сделал некую передачу в духе шоу Бенни Хилла. Прям музыка такая же, ускоренные перемотки, постоянно очень смешно. Кстати говоря, в самом деле смешно.
В обход цензуры. Он говорит, что мы засняли передачу по моему сценарию,
да,
а тот убрали.
Конечно, его девушка спрашивает: чувак, сейчас будет плохо, потому что когда она увидела, как там террорист глумится над канцлером или артистом, который играет канцлера, а канцлер там, судя по всему, не сахарный совершенно, это примерно как выстебать Адольфа Гитлера во время господства Третьего Рейха. Тоже бы, наверное, ничего плохого, ничего хорошего бы не случилось, скорее всего. Вот. Тем не менее, что удивительно, у них там комендантский час, а передачу смотрят ночью в пабе какие-то мужики. Спрашивается, как они вот попали? Ну, комендантский
может,
час.
Может, они там, над пабом живут.
Там людей на улицах хватают. Я был в Лондоне, там все пабы на первом этаже.
Но ты был не в придуманном Лондоне.
А это не придуманный Лондон, прошу прощения, это настоящий Лондон. Там снимается все в очень узнаваемых местах.
Не, ну я про то, что сам мир и ситуация, которая...
Короче говоря, такого не бывает. Во время комендантского часа нельзя ходить по улицам, тем более, когда у тебя
вокруг... Но в баре-то сидеть можно?
Как ты попадешь в бар, если ты не выходишь на улицу?
Пораньше пришел.
Ну и там на всю ночь, да, на работу как пойдешь после этого. Это же нацисты, это все должны постоянно пахать на заводе.
Так это пенсионеры, возможно.
То ладно тебе, там такие мужики не пенсионного возраста. Короче говоря, все странно. Они там комендантский час, то работает, то не работает. Я негодую. Естественно, все заканчивается плохо, потому что, конечно же, за этим дураком приходят люди из тайной полиции, накидывают ему мешок на голову, мудохают дубинкой и уволакивают. И Вихамон пытается сбежать, и тут ее кто-то ловит и отволакивает ее в некое...
Ну, не просто кто-то, а кто-то в форме спецназовца.
Ну да, понятное дело, в форме гестаповца. Ее уволакивают в какое-то место, и там начинают страшно пытать, бреют ее налысо, ее поливают душем Шарко, спрашивают, где террорюга и сепаратюга, этот В. Говори, или мы тебя будем расстрелять. Вот. Но она не колется. После чего постоянно допрашивающий ее человек говорит: а, ну ладно, тогда ты свободна, больше ты ничего не боишься, и уходит. И выясняется, что это все там же, в замечательной пещерке УВ, размеры которой увеличились только что с 500 квадратов минимум до 1500 квадратов, потому что у нее там тюрьма организована подставная, натурально.
Не, ну как там, просто коридор и душевая.
Да, коридор, душевая, как минимум 5 камер, как минимум одна допросная.
Ну, не так много места там,
ну, как ты сказал. Ну, блин, там довольно много места.
Ну, почему бы и нет?
Да, по ходу дела пока... Не, ну, в самом деле, если он 500 квадратов под землёй спрятал, почему бы 2000 квадратов не спрятать? По ходу дела пока... Натали Портман мучается в камере, ей подсовывают из соседней камеры через дырочку рулончик туалетной бумаги, на которой написано письмо.
Ну, ей вроде...
девушке Роуз, которая лесбиянка, и через это пострадала от нацистов, которые запретили всех, значит, гомосеков, заднеприводных, шликалок, короче, все это убрали из общественного пространства.
Практически как у нас сейчас.
Ну нет, что ты, у нас все-таки еще, у нас еще как-то так это более-менее по-божески с ними обращаются.
Ну, к этому же идем.
Я не знаю. Короче говоря, да, идем, только у нас почему-то по телевизору каждый третий из этих, которых нацисты не любят. Мы как-то странно к этому идем.
Ну, не в открытую же они, каждый третий.
Да я даже не знаю, по-моему, можно просто посмотреть. Да, ну ладно, это бог с ним, мы же про фильм. Она описала Иви Хамон, как она страшно страдала, как сначала все было хорошо, ну, с одной стороны, с другой стороны, общество ее уже и тогда не понимало, а потом пришли нацисты, и сначала арестовали ее girlfriend или girl-boyfriend, я уже не знаю, какие у них подробности были интимной жизни, и роз теперь не было уже ни для кого, потому что раньше ей girlfriend выращивала розы сорта Алый Карсон, а теперь все никак. Короче говоря,
стоит упомянуть, что да, на каждой жертве V оставляет розочку такого, да, такого сорта.
Да. Причём, кстати говоря, из фильма решительно непонятно, какого черта он их оставляет вообще.
Ну как? Нам же потом станет известно, что он тоже эти письма читал, проникся, и вот я так понимаю, вот.
В комиксе все гораздо опять же умнее и логичнее. Почему так было не сделать в кино, я не знаю. Хронометража бы вот так хватило. Потому что понятно, как он сбежал из этого лагеря. В комиксе. В комиксе он притворился сумасшедшим, довольно безопасным, и ему доверили, и уговорил администрацию послать его на огород, просто на огород. Он там огородничал, садовничал и выращивал, кстати говоря, розы те самые, а попутно крысил аммониевую селитру и растворитель, из чего сделал бомбу, заложил его где только можно и взорвал поллагеря таким образом, в ходе чего и сам обгорел, почему вынужден носить маску, чтобы не пугать людей своим мерзким внешним видом.
Ну, нам просто в фильме говорят.
А тут просто вообще непонятно, как он из лагеря сбежал, как этот взрыв случился, почему розы?
Ну, как непонятно, нам просто не говорят.
Да это вообще непонятно, об этом нужно было сказать, в этом замес большой был. Короче говоря, и очень обиделась. Сказал, что да, я теперь ничего не боюсь, но от тебя уйду, гад такой, потому что не могу с тобой находиться в одном помещении. Ты меня пытал, все обрил, фу. И она слинивает куда-то, во тьму внешнюю. Террорист попутно мочит последнюю из сотрудников выживших лагеря Ларкхилл, тетеньку патологоанатома судебного, которая была каким-то там биологом, которая проводила эксперименты бесчеловечные над ним в свое время, как раз дарит ей розу Алый Карсон. Да. Вот менты в это время, кстати говоря, за ментами следить было гораздо интереснее, чем за террористом, вот лично мне. Менты пытаются найти хоть кого-то из администрации лагеря, параллельно догадываются, что, возможно, этот вирус был не просто так выпущен и вообще попал в народ, а это его специально нацисты выпустили, они его сами же разработали противоядие, антидот, прививку, и сами всех перезаражали, а потом начали распространять вакцину, и таким образом получили полное доверие населения.
А есть аналоги чего-то подобного? Ну, применение там оружия какого-то против собственных граждан в истории, в реальной?
Бактериологического и химического я припомнить не могу. Я знаю, что американцы, например, крейсер «Мэн» взорвали перед испано-американской войной. Ну, провокация. Взорвали и сказали, что испанцы взорвали.
Это известно, установленный факт.
Да. Там, в общем, теперь уже как бы никто и не сильно прячется.
Ну, ради благого дела, наверное.
Ну, испанцев побить, конечно, Кубу у них отнять, нафиг им Куба. А американцам пригодится.
Справедливо.
Более чем. Короче говоря, Вот такая была возможная провокация. Пытаются найти кого-то из администрации.
А как считаешь, кстати, важно, вот та женщина, которую последним убивает В, она перед смертью разговаривает с В. Она знает, что...
Да.
Она догадалась, что он придет ее убивать. И она сравнивает себя с Оппенгеймером. Что он не просто создал вот атомную бомбу, а изменил вообще всю историю человечества. То есть в этом смысле... Как ее можно классифицировать, эту женщину, этого персонажа? Если она же не злодейка такая, в каком-то смысле.
Если ты работаешь на нацистов, то ты можешь быть замечательным человеком, но это не отменяет того факта, что ты пособник нацистов. Как ее еще можно классифицировать?
Ну, может, не всегда понятно, что ты работаешь на нацистов.
Тогда это было абсолютно понятно уже.
Как?
Блин, ну чуваки в коричневых рубашках, которые ходят по городу, кричат, что сила в единстве и Англия превыше всего, убирались. Практически зигуют друг другу и говорят, что нужно мочить всех педиков, иммигрантов, цветных. Ну как это еще можно назвать? Скажи, пожалуйста.
А в то же самое время они говорят: вот ты биолог, помоги нам вакцину разработать. Что, плохо это, что ли? Что, не работать?
Да не вакцину они же разрабатывали там, а оружие. И вакцину против собственного же оружия.
Может, она не насчет всего была в курсе?
Очень может быть. Короче говоря, тетеньку терзают смутные сомнения в моральности своих предыдущих действий. Она очень сильно страдает, совесть ее мучает.
Вот, не такая уж и плохая.
Ну, да, только из-за нее перебили 100 тысяч собственных граждан из этой не такой плохой девушки. Она такая: блин, я не за це скакала. Что ж це робится, а? Ну, в общем, ужас, что такое. Замочил он ее тоже. К ментам.
Менты не пытаются... болезненно.
А?
Не болезненно.
Ну да, он ей укольчик сделал. Она ему в свое время укольчик сделала в ходе проведения бесчеловечных экспериментов. Там же все подопытные померли, 48 человек, а он один выжил.
Не все, она сказала, смерть на 75%, по-моему. Ну, может, впоследствии и все из-за взрыва, но насчет экспериментов она говорит, умерло 75% подопытных.
Там по комиксу было 48 рыл подопытных, выжило 5.
Ну, это ты
помнишь. Пятый был, собственно, В.
Да-да-да.
Потому что В, оно же 5 по латыни. Ну, неважно. Короче говоря, почти все померли, а этот выжил и приобрел чудо-способности. Он стал сильнее, быстрее. Какая-то бешеная реакция у него вдруг появилась. Он стал скоростной, как мотоцикл.
Ну, не так, как сильно, как супергерой, но человека может кинуть.
Ну да, и попадание пули в лицо выдерживает. Пускай через железную маску, тем не менее.
Ну?
Даже не одной. Ему там потом очередь из МП-5 в физиономе выпустили, а он хоть бы хны.
Но он оступился.
Ну, его так немножко покачивало, чуть-чуть.
Да.
Ну, в общем, это очень сильно поздоровевший человек. Очень сильно поздоровевший, могу тебе так сказать. Потому что любой человек, даже очень здоровый, из обычных, после попадания одной пули в маску, которая прикреплена непосредственно к лицу, отправился бы в реанимацию, прям тут же. Или в морг. Или сначала в реанимацию, а потом в морг.
Ну, это не сильно портит впечатление. Это насчет его физических сил...
Ну, по крайней мере, это хоть что-то объясняет, почему он так ловко всех мочит. Вот из-за эксперимента с ним такая беда случилась. Ну, или не беда. Да. К ментам. Менты находят такие вроде бы в базе данных одного выжившего сотрудника лагеря Ларкхилл, который прячется, и идут с ним навстречу. Собственно, Финч и Лестрейд. Конечно же, это оказывается никакой не сотрудник лагеря Ларкхилл, а хитрожопый В, который встречается с ними тайно в заброшенной станции метро, сдает всех своих подельников. Собственно, убеждает ментов в том, что все так и было, как они догадались изначально, что это была провокация с вирусом. Вирус был специально разработан вместе с вакциной. Возьмите, говорит, под наблюдение, под круглосуточное этого товарища Криди из тайной полиции. Потому что сейчас Криди и Саттлер могут сцепиться. Посмотрите, что будет. В это время сам В пробирается к Криди, представляет ему нож к горлу, тоже интересно. Это, считай, как Гиммлер. Вот как можно просто так попасть к такому охраняемому человеку? Вообще для меня это загадка.
Но почему просто так? Он к этому готовился 20 лет, Клим Саныч.
И он один, ты понимаешь, один в дурацкой маске и дебильном плаще, как в шляпе, в такой в широкополой. Идет человек по улице в таком виде, когда все остальные ходят в джинсах, в кепках и в курточках.
Так там мало кто ходит, у них же комендантский час.
Так, понимаешь, человека в таком виде сразу видно. Он, мягко говоря, привлекает к себе внимание. Мягко говоря, вот эти как-нибудь... дам свой костюмчик на 15 век на Италию, тебя одену и пущу по улице гулять. Как ты думаешь, на тебя будут не обращать внимания? Как минимум на тебя будут смотреть, я тебя уверяю. А тут же есть чувак в черном плаще, в шляпе, и он, короче, пробирается к одному из самых...
В черном плаще и шляпе, вот все правильно ты говоришь.
К одному из самых охраняемых людей в стране. Ну ладно, пробрался, приставил ему нож к горлу и говорит, вот я скоро взорву парламент, как ты думаешь, что с тобой после этого сделает Сатлер? Ему нужно будет козел отпущения. Порядком в стране заведуешь ты. Поэтому козлом отпущения будешь ты. Сделай что-нибудь. Он говорит, а почему я должен делать что-нибудь? Говорит, так это единственный способ постановить меня. Подари мне Сатлера, а я подарю тебе себя. Опа! Вот, кстати говоря, это почти как в комиксе. Там же у него задача-то была не взорвать просто так какие-то здания, а становить ветви власти между собой. Всех напугать до поноса, вот, а потом всех друг с другом перессорить.
Ну да. Вот с чего мы и начали, что не только взрыв парламента, так... не к этому он стремился.
Это он в комиксе не к этому стремился, а в фильме у него было самое главное – создать некий символ, вокруг которого как-то почему-то объединятся люди, по непонятной для меня причине, неважно. Комикс – это комикс, повторюсь, мы фильм обсуждаем. Естественно, все идет в стране наперекосяк, не могут никак поймать этого террориста, он всем рассылает, по всей стране рассылает 50 миллионов масок, чтобы у каждого была такая же маска, как у него. Таким образом, организуя некий флешмоб, как теперь модно говорить.
Ну, может, не по всей стране, может, только по Лондону.
Ну, возможно, по Лондону, но все равно. Ну, кстати говоря, тоже рассылка такого количества одинаковых масок как-то она нацистов тоже не насторожила.
Почему он насторожило?
Да, когда по факту они уже были разосланы.
Ну, конечно.
Между прочим, почта – это первое вместе с телефоном и телеграфом, что берется под контроль при взятии власти в обязательном порядке, потому что коммуникация, средства коммуникации они должны быть четко отслеживаемы. Если ты вдруг где-то заказал, наверное, в Китае, 12 миллионов одинаковых масок, это заметят, я тебе уверяю, потому что такого размера посылка – это целый… Как-то не железнодорожный. Ну, в общем, можно и железнодорожный вагон, фургон такой на корабле должен
быть. А вдруг приехать. Он 20 лет по чуть-чуть заказывал эти маски? По чуть-чуть.
20 лет по чуть-чуть.
Да?
Да, ну очень может быть, конечно. А потом в один момент их все послал по почте.
Да.
Скажи, пожалуйста, как он их донес туда, до почты, эти маски? Один. Так что это никто не заметил.
Ну, может, он их не доносил? Этому курьеру назначил, этому.
И никто ничего не заметил.
Ну как не заметил? Заметили, все, у всех маски оказались.
Нет, ну сначала, почему никто в нацистском государстве не стуканул, что что-то тут не то происходит?
Ну маска и маска, маска Гая Фокса.
Ну да, у вас уже год бегает террорист в маске Гая Фокса, и ураганит по стране так, что только свист стоит.
Закрытые посылки. А вдруг он посылки...
А почему люстрации нету, спрашивается, что вы там шлете, кому? А повторяюсь, это нацистская диктатура. Почему так это странно работает, это у них нацистская диктатура? Такого не бывает. Короче говоря, бред...
Нет, ну маска – это же... как сказать?
Бред, сивый кобыла это Джуна, не маска, ты понимаешь?
Ну вот именно, что такого... опасности маска не несет. Ну вот просветили
она
в посылке
не... как
маска.
Как она не несет эта маска? Это символ уже, между прочим. Это готовый состав преступления почти, потому что ты пытаешься распространять некий идеологический символ, который напрямую связан с личностью опаснейшего террориста, самого опасного террориста в стране, за которым вы все охотитесь. И вот у тебя не просто маска, а массовая рассылка этих масок. Это же государственное дело.
Ну вот что, как? Если мы с тобой вот сейчас возьмем и закажем где-нибудь там, пускай 10 тысяч масок Навального, что за нами придут? Что?
Ну скажи, пожалуйста. Навальный какой-то имеет реальное противодействие нашим властям? Нет.
Но он людей дружбан. Он на улице выводит.
Он их дружбан ближайший.
Как дружбан? Кто-то... Он против них выступает.
Да, но при этом он их ближайший дружбан. Он у них на содержании, я тебе уверяю, находится. Да. Это провокатор. Обычный поп-гапон. Прямая современная аналогия. Правда, конечно, калибр пониже, поменьше. Труба у него пониже и дым пожиже. Да и сам он чмуроват по сравнению с попом Гапоном. Но это поп-гапон современный Навальный.
Поэтому... Это же как предположение ты высказываешь.
Нет. Скажи, пожалуйста, а как Лёлик выезжает с непогашенной судимостью из страны?
Не знаю, может, у него юристы хорошие.
Какие хорошие юристы? Он, не может, он загранпаспорт не может получить при наличии судимости. Ты чего? Как ты из страны выйдешь без загранпаспорта? Значит,
Я не вдавался в подробности.
А я вдавался. Вот если тебя закроют на условку, не дай бог, на полгодика, у тебя будут потом большие проблемы с выездом за границу, тебе гарантирую. По крайней мере, пока у тебя идет условный срок, ты никуда не выйдешь. Вот никуда ты не выйдешь.
Но если бы все это было так очевидно, вряд ли бы это было так, как было. Нет?
В смысле?
Ну, вряд ли бы он стал подставляться, если бы это было действительно так, как ты сейчас объясняешь. Ну что, может, ты не до конца разобрался, если это все в открытую так делается?
Так а никто и не скрывается. Зачем? У тебя вон свой Луис Протеро есть, сейчас скажем по телевизору, что Навальный фу. И все такие, о да, Навальный фу. А то, что вы его из страны сами выпускаете, это нет, это не фу, конечно. Бог с ним, с Навальным. Не хочу про Лихаема сейчас говорить, будем говорить про Гая Фокса, недоделанного.
Так, раздали маски.
Раздали маски. Все уже, значит, на низком старте. В городе анархия. Там грабят, значит, магазины и аптеки с масками этими на мордах. Все бегают, рисуют какие-то картинки дурацкие из этих самых пульверизаторов с краской. Менты всех хватают, ментов мочат. В общем, чудесная жизнь началась в Лондоне. Вообще чудесная. Иви Хамон. Приходит в пещерку в тайную. Где она год была, как жила, на какие шиши она жила, непонятно.
Но она ему говорит, что устроилась по поддельным документам куда-то.
Куда-то.
Лысая ходила.
Ну, лысая ходила. Там же у них все под камерами. И опознавание, как в фильме сказано, по сетчатке глаз. Она сетчатку глаз себе как-то поменяла. Какая разница, лысая, не лысая?
Не, она не поменяла, но для того, чтобы опознать тебя по сетчатке глаза, нужно тебя привести и твою сетчатку считать, правильно
я понимаю? Они их считывают по камере. Они же ее вначале как опознали? Провели с лечение по сетчатке глаз на изображение в камере.
Ну, возможно, я это упустил.
Вот,
да.
И именно так определили, кто она такая, где она работает. И вот она после этого год спокойно ходила, понимаешь, в бритом виде. Опять же, непонятно, на какие шиши она существовала. Ну, бог с ним, ладно, может, она там нашла себе богатого любовника.
У нее есть опыт.
А может быть, и ни одного. Короче говоря, все на низком старте, все готовятся к безобразиям. Иви Хамон приходит к В говорит, что без тебя ничего не буду делать, потому что я был неправ, у меня только месть была в душе. А вот ты вот сейчас скажешь взрывать парламент, взорву, скажешь не взорву, вот тебе, короче говоря, мой поезд, а у него там есть секретное метро, которое он прорыл под парламент один. Ну, понятно, метро заброшено в Лондоне, у него просто ветка, которая идет под парламент, есть. Там все завалено бетонными блоками было, залито бетоном, железобетоном, надолбами, короче говоря, все было перекрыто, он это все один разобрал. Пустил ток в метро как-то.
Ну, провел, наверное, от тех линий, которые работают.
Да,
ты работают.
Знаешь, сколько нужно, чтобы запитать контактный рельс, чтобы поезд пошел. И тоже никто не заметил, что такое количество электричества куда-то пропадает.
Так он же на ней не катался, никуда не пропадало электричество. Он просто, например, подключил, знаешь, и в розетку ничего не вставил. Ну, она начнет потреблять электричество только когда поезд поедет.
Хорошо. Тоже, конечно, это очень сильно сомнительно, как это вообще. Если метро заброшено, там нету электричества вообще. Он откуда-то линию протянул сам. Один.
Один.
Вообще офигеть. Никто ничего не заметил. Ну, просто блеск. То есть...
По чуть-чуть, 20 лет, Александрович.
Врезку этого самого кабеля, который проводит такое количество тока, которое нужно, чтобы запитать контактный рельс, он куда-то врезал на каком-то там у них распределительном щите, и никто вообще не понял, что это за кишка там торчит. Куда она ведет, то есть там плановых проверок не проходит вообще, всем пофигу вообще, что происходит. Пришел чувак.
А может, он тоже
вот это... такой вот кишкой воткнул его куда-то, да, причем что он имеет очень сильно обожженное лицо и поэтому без маски не ходит. То есть чувак со сгоревшим лицом, допустим, он не ходил туда в маске Гая Фокса, это было бы очень странно, к ближайшей этой самой трансформаторной будке или откуда они там метро собираются запитывать, пришел чувак, сгоревший до состояния шашлыка, его никто не заметил, он притащил с собой вот такой кабель, его куда-то воткнул и ушел. Класс!
Может, он ночью это сделал?
Ночью. Вот все правдоподобнее и правдоподобнее наша история делается. Вообще правдоподобнее с каждой секундой. Ну и, естественно, Иви Хамон говорит, что давай уедем куда-нибудь, будем вместе жить, нам будет хорошо.
Но она его отговаривает пойти навстречу. Он говорит: с поездом решай сама, а я пойду сейчас вот к шефу тайной полиции, буду чинить расправу с ним.
Шеф тайной полиции, конечно, уже взял Адама Сатлера, потому что он же его охранял, чтобы ему было его не взять. Отдал его товарищу В. В заставил его застрелить, после чего отказался выполнять контрактные условия. Его попытались расстрелять. 8 человек с автоматами, 8 человек, точнее говоря, с пистолетами-пулеметами МП-5 немецкими фирмы Heckler Koch. Кстати, в фильме все вооружены только продукцией фирмы Heckler Koch.
Это что-то символизирует?
Не знаю. Видимо, проплатили за рекламу, потому что армейские части вооружены штурмовой винтовкой Gewehr 36, то есть Г-36. Это вооружение, то, что состоит на вооружении Бундесвера и некоторых других стран мира. Очень хороший автомат. А менты ходят с МП-5, пистолетами-пулеметами.
Но и они не справились с Гаем Фоксом.
Вот. А нужно было взять не дурацкие пистолеты-пулеметы, а штурмовые винтовки, потому что там пули с остальным сердечником, они бы его пробили на вылет несколько раз. И он точно бы не выжил после этого. А видишь,
так он и так не вышел сразу, забежим вперед.
Он бы тут же откинулся. Прям немедленно. А так он надел на себя какую-то, значит, печную заслонку, железную маску, в него постреляли, а он сказал: «Ха, моя очередь!» И всех зарезал ножиками прям тут же. А главного Гиммлера задушил. Вот. Потом пришел.
Ну, красивая такой... сцена.
Сделано великолепно. Потом пришел весь такой, покачиваясь, к любимой и сказал, что ой, все, что-то мне плохо, и помер. Она немедленно сделала ему захоронение викинг-стайл, погрузила его в поезд, набитый взрывчаткой, засыпала его розами всего. Ну, конечно, пришел мент, который догадался про все это, сказал, что вы делаете, а она ему говорит: нормально. Нажимает на рычаг, поезд уезжает. В это время народ стекается к парламенту. Парламент, конечно, охраняют, собственно, армейские части, но так как ни главного гестаповца, ни начальника всей страны нету.
Власть обезглавлена.
Никто не дает приказа струлять. И взрывается парламент, и звучит опять «Жизнь за царя». Все очень сильно радуются, снимают маски. Там символически оказываются все погибшие персонажи под этими масками, которые были, начиная с той самой лесбиянки, как ее там, Роуз, заканчивая педиком
Валери.
Стивена. А, Валери. Ну, неважно, короче говоря, вот этой вот тетеньки, которая погибла в лагере Ларкхилл, заканчивая Стивеном Фраем. И Иви Хамон перед ментом, перед главным, перед Финчем рассказывает, что...
Он задает ей вопрос, кто был под маской.
Кто это там? А он говорит: это ты, это я, это мы, это мой брат, это мой друг. И фильм, все, салют, в небе нарисованы буквы В этими самыми фейерверками, все плачут страшно совершенно, и, конечно, звучит музыка Rolling Stones, и немедленно заканчивается фильм. Вот так вот.
Ну, революция удалась, нет?
Во! Теперь давай по поводу идейного наполнения. Драматически и логически мы это дело более-менее разобрались с кучей чуши, а вот по поводу революции тут есть некие моменты. По поводу идейного наполнения, что ж там у нас есть? А есть там совершенно идеалистическая установка, что один человек, который пошел против системы, может в принципе что-то изменить. Ну, во-первых, конечно, один человек ничего не сможет изменить. Это даже можно специально не доказывать. Просто потому, что один человек не может находиться сразу в нескольких местах. Нужна организация. Этот вот дяденька, который устроил одиночную революцию, ну это, конечно, я понимаю, что это несерьезно, это метафора некая, но оно может рассматриваться только как некая метафора, потому что в одиночку никакого большого дела своротить не получится, и не получилось бы. Но и метафора-то, прямо скажем, довольно странная. Почему? Потому что вот, допустим, удалась у этого В его так называемая революция. Подчеркиваю, так называемая. Вот, значит, он грохнул местного патриарха, грохнул местного Киселева, зачем-то грохнул еще и тетеньку патологоанатома в околотке.
Ладно,
это у нее были личные мотивы. Грохнул местного диктатора и главного дистанта.
По сути, обезглавил власть.
И вы что, думаете, реально что-то от этого вообще может поменяться? Потому что у каждого этого самого главного гестаповца два заместителя, как минимум. Это же организации, которые находятся в пирамиде субординации. То есть от того, что погиб верховный главнокомандующий, не поменяется ничего, кроме личности верховного главнокомандующего. Через 5 минут там будет в РИО находиться, который будет делать то же самое, потому что это организация, она выстроена так. Судя по тому, что показали в кино, это уже не первый год работает, прямо скажем. То есть, значит, все структуры подчинения давно устаканены. Точно так же у канцлера будет заместитель. Если это ядерная держава, а Британия – это ядерная держава для многих открытий, то этот заместитель даже сможет запустить ракету ядерную. То есть, ему передадут коды от ядерного чемоданчика, а значит, он и все остальное сможет выполнять абсолютно, командовать страной, отдавать приказы, следить за порядком, как он это понимает. Потому что, опять же, под ним организация, целая структура. Структуру выбиванием одного, даже пускай самого главного ее члена, не разрушить. Допустим, все у него получилось. Это в виде логического допущения. Такой у нас эксперимент. Пришли людя в масках, варварски уничтожили памятник архитектуры, окей, уничтожили, вокруг этого символа все объединились и поганую власть скинули. Банду геть. И что? Вот что от этого в принципе может поменяться? Потому что у власти как были капиталисты, так капиталисты у власти и останутся, потому что вот вы выкинули фашистов, это прекрасно, но коренное противоречие в обществе, из которого фашизм рождается, у вас никуда не делось. Этот В вообще хоть что-то предлагал, кроме того,
но что… Но капитализм – это же не равно фашизм.
Нет, не равно, но из него неминуемо он вырастет опять. Почему, повторюсь, потому что структура власти фашистской остались, потому что как только вот эти люди собрались, убрали нехорошего одного канцлера, кто ими будет управлять после? Ими будет управлять та же самая власть, которая управляла ими предыдущие там 20 лет.
Нет, ну подожди.
Там, по-моему, с 2000 по 2020 все это происходит. Ну, это бардак, который показан в фильме. Ну, короче говоря, около 20 лет. То есть вся структура власти останется. Губернаторы на местах, гауляйтеры останутся.
Ну,
партия, вот… это самая Northfire, никуда не денется. А значит, от того, что вы, да, допустим, у вас все получилось, вы нехороших людей убрали, сказали, что теперь все будет по-другому, но вами управлять будут те же люди, которые заточены в той же самой структуре.
И а структуре, вот это не факт.
Как это не факт? А почему?
Ну, фильм же
закончился… Этот самый нам товарищ Фокс В, он нам предлагал какой-нибудь способ устранить структуру власти от власти, Господь с ним. Он не предлагал ничего с капитализмом поделать, как, кстати говоря, и Алан Мур, который по этому поводу очень много написал в предисловии. Он говорил, что очень плохо, что хватают мигрантов, черных, узкоглазых, латиносов, заднеприводных, да, макаронников, заднеприводных, шликалок и прочее. Это нехорошо. Я подтверждаю, так делать нехорошо. Но от того, что ты вот сейчас эти признаки устранишь, у тебя глубинные причины никуда не денутся. Завтра будут хватать не заднеприводных,
а переднеприводных. А почему ты увязываешь это именно с капитализмом?
Так потому что у них власть-то откуда? Что такое власть вообще? Власть – это диктатура господствующего класса. господствующий класс там никуда не делся в Англии, вселенной фильма, никуда не делся. Там даже структуры власти, которые только что управляли страной, никуда не делись. Вот никуда. И этот В даже не заикнулся, пускай, опять же, в метафорическом виде, что людям нужно объединиться и не поменять признаки власти, а саму власть. И как это сделать, самое главное? От того, чтобы выползли на площадь, посмотрели на взрыв архитектурного памятника, не изменится ни хрена вообще, и не может измениться ни хрена. То есть, если бы не было сейчас нашего логического эксперимента, закончилось бы это ровно на следующее утро. Допустим, да, войска в них, вот эти конкретно войска в них стрелять не стали. А вот на следующее утро все люди, которые были бы запарены с масками на камерах, попали бы на карандаш, в специальную базу компьютерную, а главный полковник в краповом берете, который командовал войсками, завтра получил бы пулю в башку по приказу своего начальства.
Но это при условии, что эти люди ничего не сделали бы.
А что они могли сделать, люди? Они просто пришли на площадь, все, у них нет никакой организации, они все объединены тем, что они не любят власть и одеты в маски, все. Да. Кто ими командует, кто ими управляет, куда они, собственно говоря, управляются, никуда, они просто вышли в центр Лондона, все.
Ну, фильм же заканчивается, по сути, не точкой, а многоточием, то есть они вышли, и что-то произошло, но нам этого уже не показывают.
А я вам расскажу, что произошло. Так как партия Northfire в придуманной Англии никуда не делась, там просто некоторые ее главные члены погибли, значит, все, кто не выполнил приказ и не расстрелял толпу, это военные преступники, нарушившие присягу, они поедут в ближайший концлагерь. И там погибнут. Рядовые военные, которые не стали стрелять в толпу, среди них будут выявлены неблагонадежные элементы, которые невосторженный образ мысли имеют, и поедут вслед за начальством в тот же концлагерь. Все остальные будут расформированы по другим подразделениям, более надежным. Все, кто выполз на площадь, повторюсь, их выявить элементарно, потому что там все под камерами. А структуры управления сохранились, они все будут на карандаше, начнутся массовые чистки. И вот люди, которые выползли на площадь, вот утром их начнут хватать и вешать, потому что их слишком много, чтобы проводить хотя бы подобие судебного разбирательства. Будут массовые репрессии, перебьют еще там 5, 10, 15, не знаю сколько тысяч человек.
Или, так, а возможно, это побудит
или народ? Или пересажают. Да. Как он его побудит? У них нету того, кто ими элементарно управляет, у них нет собственной организации.
Но вот нам же показали эпизод, где…
Это подстава называется по-нашему, это вот как Лёха Навальнер выводит малолетних дегенератов на какую-нибудь площадь скакать, прыгать и орать, после чего Лёху Навальнера отпускают под подписку, а люди реальные сроки потом тянут. Это, конечно, все мелко по сравнению с тем, что нам показали в кино, а вот в кино было бы конкретно…
Ну, а раз на раз, может, не приходится. Это вот сейчас заканчивается так, а какой-то из дней закончится по-другому.
Это знаешь, когда в старом анекдоте детсадовском, когда сидит чувак и молотком все по яйцам лупит, его спрашивают, зачем ты это делаешь? Больно же, он говорит, очень больно, но когда промахиваешь, мне так приятно. Это как получится изменение чего-то, если люди просто выходят на площадь, ничего из этого не выйдет вообще.
Так не просто, Клим Саныч, мы же не знаем, что произошло после фильма.
Я тебе говорю, что произошло. Всех повесят, перестреляют и перережут. Просто потому, что партия, которая находится у власти, она никуда не делась. Это не просто капиталисты.
Но народ-то изменился.
Почему?
Они загорелись идеей.
Выйти на площадь.
Нет, не на площадь их позвал Гай Фокс, но они же... Они же не просто захотели выйти на площадь, они захотели выйти на площадь, показав, продемонстрировать свою солидарность с Гаем Фоксом.
И там постоять.
Ну, в данный момент постоять, посмотреть, как он взорвал парламент. А затем, возможно, предпринять уже что-то. Они же, замечу, вот я хотел сказать про эпизод, когда маленькая девочка там рисовала граффити, и ее застрелил полицейский, они пошли и отлупили этого полицейского. Да кто сказал, что дальнейшие репрессии удастся осуществить? Народ не восстанет.
Ты понимаешь, что пока армия не на стороне народа, любые вот такого рода выступления обречены, потому что
Так, а вот...
Одного мента можно отлупить арматурой. Не вопрос, там соберется 15 человек и отлупят за милую душу. А как ты отлупишь БТР?
Так армия тоже смотрела ролики Гая Фокса. Кто-то там тоже проникся.
Ну, ты представляешь себе, как это устроено изнутри? Я имею в виду армейская структура.
Ну, в общих смыслах.
Вот тебе в казарме в 6 утра товарищ сержант орёт: «Рота, подъем!» После чего ты с вот такими глазами выпадешь из койки, побежишь в оружейку, получишь автомат и подсумок с магазинами в зубы, после чего тебе на плацу зачитают приказ, скажут «направо» и погрузят тебя в грузовики, после чего ты поедешь в город какой-нибудь, например, в Лондон, и тебе скажут «стоять здесь, стрелять туда». Как ты думаешь, что ты будешь делать?
Ну вот солдаты же не стали стрелять.
Команды не было. Потому что если была бы, стали.
Ну вот, вот...
Я тебе гарантирую. Потому что команды не было, но если бы она была, стали бы. Так как?
Но всех не перестрелять.
Третий раз повторюсь. А всех не надо. Посмотри на Ютубе ролик с замечательным выступлением под останки 93-го года. Там выехал один БТР и дал по толпе очередь 14,5-миллиметровыми пулями. Он всех не перестрелял, нет. Просто как-то все захотели домой сразу же.
Ну, вот в той толпе. Я не знаю насчет событий 93-го года, что там было.
А я знаю.
Может, там была не такая большая толпа,
да,
вот как в фильме.
Ты? Там было оно больше, чем в фильме, я тебе доложу. Там пол Москвы на улице было в это время. Понимаешь? Структура, которая управляет придуманной Англией, никуда не делась. Завтра тебе гауляйтер из какого-нибудь лица приедет и скажет: где тут у вас в Рио? А вот в Рио, пожалуйста. Он говорит: ваше распоряжение. Он говорит: присылай к нам вологодский, то есть лицкий ОМОН. С какого-нибудь там, с какого-нибудь Бирмингема или из, черт возьми, Эдинбурга. Там очень не любят англичан. Лондонцев в особенности. Приедут и перестреляют, кого надо. Перевешивают, пересажают. Всё почему? Потому что люди просто вышли на площадь и подорвали парламент. Повторяюсь, это не революция. Это абсолютно гарантированная подстава. Провокация, говоря по-нашему. Я бы не удивился, если бы оказалось, вот если немножко дальше пойти вот так через запятую, вот там, где Мик Джаггер забывает, когда титры идут, на самом деле, вот через запятую, если выяснилось, что Гай Фокс на самом деле это был платный агент какого-нибудь второго заместителя канцлера Адама Сатлера, который хотел подвинуть своего начальника. Вот в таком виде это было бы просто идеально. Потому что он выступил натурально как платный агент.
Но неужели ты не видишь никаких положительных аспектов от того, что произошло в финале фильма?
Кроме того, что Гай Фокс вместе с Иви Хаммонд нес идеалистический бред периодически.
А почему идеалистический?
Потому что идеализм – это то, что не имеет под собой материальной базы. Власти плохие. Это, да, это прям видно, конечно, плохие. То, что показано в фильме, они просто отвратительные. Более того, это, возвращаясь назад к драматической структуре фильма, это очень плохо, на мой взгляд, потому что там они настолько паршиво показаны, просто такими гадами, гнусными, что даже невозможно всерьез их воспринимать. Так люди не выглядят. Потому что тамошний Киселёв, этот Протера, он просто омерзителен. Он мерзко себя ведет, врет по телевизору постоянно. Короче, сразу видится, просто гнусный тип. В прошлом был начальником концлагеря, убивал людей.
Но многие нашего считают Киселёва таким же.
Главный поп – педофил. Прям вообще, вот не говоря худого слова, потому что понятно, что все попы педофилы. Ну а куда деваться? Только странно, что он по девочкам, он должен был по мальчикам быть.
По мальчикам там положительный персонаж.
Вот, да. Поэтому нельзя, чтобы плохой был по мальчикам. Короче говоря, главпоп – педофил. Канцлер, ну, он просто конкретно выглядит как психически нездоровый человек, все время дергается. То есть они все показаны не людьми, а карикатурами на людей. пускай на плохих, но карикатурами, это не люди. За ними просто нет ничего, за этими картонными злодеями. Это натурально картонные злодеи, это не люди. Там, возможно, какая-то человечность есть за тетенькой судебным патологоанатомом. За ней какая-то история, за ней что-то есть вообще. А это карикатуры. Невозможно проникнуться к ним даже ненавистью. И, соответственно, еще большим сочувствием к главному герою, к протагонисту, потому что он сражается даже не с ветряными мельницами, он сражается с картонными мишенями.
И в то же самое время параллельно он заражает людей идеями. Это тоже нельзя списывать со счетов,
нет? Конечно. Идеями идеалистического свойства. Что можно выйти на площадь, поскакать, не поменяв ничего вообще, и даже не попытавшись создать организацию. Он 20 лет рыл дырку в земле. Это, кстати говоря, божественная метафора, мне она очень понравилась. Чувак 20 лет рыл дырку в земле, потратив неимоверные усилия, какой-то свой там гигантский талант конспиратора, вместо того, чтобы за 20 лет создать организацию, которая могла бы взять власть после того, как он на окей взорвет парламент и на сутки обезглавит правительство. Вот у него действие есть силовое, решительное. Вот в этот момент нужно брать власть. Кто будет брать власть? Почему он рыл дырку в земле? Это идеальная метафора, только не революции, а тупика революции. То есть ты рыл дырку в земле вместо того, чтобы сформировать партию. Хотя, повторюсь, время у него было. И были физические возможности, талант, силы, ресурс какой-то собственный.
А вот давай немножко назад отскочим.
Давай.
Ты когда сказал про то, что Алан Мур в своем предисловии высказывает свое недовольство насчет того, что хватают там неугодных, там по разным признакам, да? И ты...
Следят за всеми.
Да. Вот ты это увязал непосредственно с капитализмом, ну, то есть с формацией, да, общественно-экономической. А так ли это важно? Ведь, ну, вот, например, в СССР тоже же были неугодные, которые подвергались репрессиям. В том числе и была статья за мужеложство. Вот.
Я же не защищаю, как, собственно, не обвиняю заднеприводных.
Не, я про то, что вот другая общественно-экономическая формация, и тоже похожие вещи происходят. Даже не похожие, а практически те же самые.
Я все время говорю, что власть, любая власть, пока есть государство, это власть правящего класса всегда. Тут только нужно понять, какого размера это правящий класс. Потому что в Англии, как в буржуазной стране, правящий класс – это примерно 0,5% населения. И примерно 5-7% примкнувших, которые там близко от раздатки находятся, хорошо кормятся. А в СССР 95% населения. Диктатура 95% населения, она гораздо более прогрессивна, чем диктатура 5%. Потому что власть имеет право на самозащиту. Потому что иначе какая-то к чёртовой матери власть. Только непонятно, нужно сразу оговориться, в пользу кого это самозащита. Это самозащита 5% от 95% или 95% от 5%. Вот когда большинство защищается от меньшинства, это имеет прогрессивное значение. А когда у тебя меньшинство подавляет большинство, это сугубо регрессивное значение.
Ну вот, большинство в СССР подавляло геев. Ну, была статья, можно, да, так сказать? Можно так выразиться?
Да.
От чего оно защищалось? Вот если вот в данном случае гею не все равно ли оказаться в обществе, показанном в этом фильме, или в том же самом Советском Союзе?
Это, кстати говоря, огромная разница, потому что в Советском Союзе его отправили лечиться, а здесь его отправят в концлагерь и убьют, как показано в кино. Ну, СССР, я что-то не помню, чтобы ставили бесчеловечные медицинские эксперименты над геями.
А может, это просто неизвестно?
О, да.
Ну, их же отправляли лечиться.
Лечиться отправляли, конечно, потому что это психическое заболевание. У нас и шизофреников отправляли лечиться тоже, представляешь?
Не, ну шизофрения вроде как психическое заболевание.
И это тоже психическое расстройство. Это сейчас вдруг придумали из-за ложно понятной толерантности, что это не психическое расстройство, а это психическое расстройство, которое ведет к снижению рождаемости. Это прямая угроза обществу, между прочим, как ты мог заметить.
В чем?
том, что у тебя людей будет меньше рождаться, а таким образом у тебя работников и солдат для самообороны и производства общественного продукта будет меньше.
Но это какая-то бесчеловечная
в смысле?
Позиция.
Это как раз человечная позиция, потому что выживание.
Но люди в твоей популяции... вот в том, что ты сейчас произнес, люди как будто просто материал.
Слушай, выживание популяции – это всегда главный приоритет. Эволюционно. Мы иначе бы не выжили, если бы у нас не было главное выживание популяции, а не отдельного индивидуума. Популяция всегда ценнее одного человека, хоть и тресни. Если выживет миллион, это мы возвращаемся к нашему давнему разбору фильма «Война бесконечностей». Это всегда ценно, потому что миллион – это миллион тех самых человеческих жизней. И их приоритет гораздо важнее, чем приоритет какого-то отдельно взятого человека с его неповторимыми желаниями. И общество, да, оно имеет право на самозащиту, конечно. Когда-нибудь это будет просто не нужно. Или нужно не в таких формах. То есть нужно-то будет, конечно, всегда, форма изменится сильно. Но пока у нас есть то, что есть, формы будут такие, какие имеют сейчас. Потому что сейчас, кроме полиции, милиции, КГБ, никаких других способов сохранить общественный порядок нет. Но я имею в виду в виде пресечения симптомов неких. А под симптомами, как ты понимаешь, все время есть причина. А причина, она всегда имеет в самом своем фундаменте экономические основания, в том числе и у преступности, в том числе и у психических расстройств, многих, скажем так, психических расстройств. Неустроенность общества, несправедливость общества и прочее – это все влечет за собой и рост преступности, и рост психических отклонений, ну просто потому что люди постоянно находятся в стрессе и в крайней неуверенности касательно завтрашнего собственного дня и завтрашнего дня собственного потомства, если таковое имеется.
Ну, а разве это не личное дело каждого, кому ему, кому его любить?
Если посмотреть с точки зрения отдельно взятого человека, да. Более того, в СССР эти самые гомосексуалисты имели место, как и везде. Вот. И я тебе уверяю, их никто на улицах не хватал. Вот просто гарантирую. Но если вдруг так...
Ну и не позволял, наверное, им... Наличие этого закона не позволяло им открыто себя
конечно,
вести?
Конечно, не позволяло. А зачем? Это же опасно для общества. Во-первых, это психическое расстройство, а во-вторых, это психическое расстройство опасное для общества. Шизофреник может себя или кого-нибудь еще бритвой порезать, ну, например. А этот...
Ну, а гей-то кого порежет?
А этот... У него детей не будет, ты понимаешь? Хотя могло бы быть, потому что людей с врожденным этим самым дефектом их очень мало. Ну, они, как правило, благоприобретенные. Вот. А значит, нужно как-то общество от них огораживать. Просто чтобы элементарно не ставить под угрозу рождаемость. Но не бывает у двух дяденек детей, ты понимаешь, никак.
Ну, речь же не только о дяденьках, и о тетеньках тоже.
И у двух тетенек без дяденьки детей быть не может.
Нет, это понятно. Но они могут себе взять кого-то удочерить или усыновить и воспитывать.
Да, и воспитают такого же заднеприводного, у которого тоже не будет детей.
Почему? Это не обязательно. Ведь гей, он все равно. Гей, его кто-то родил.
Ну, его да. Ну, а потом ты представляешь, это будет все меньше, меньше и меньше. Это упадочная популяционная стратегия. Так нельзя. Что-то мы много про геев говорим, это плохо. Вот. Я имею конкретный исторический пример такого Гая Фокса. Ну, конечно, не такого, гораздо лучше. Но очень похожего. Даже не один.
Так.
Был такой президент Сальвадор Альенде в Чили, который очень ловко взял власть, кстати говоря, не как дурачок В, а как нормальный человек, потому что он структуру создал, которая эту власть помогла ему взять и потом удержать, но у него не хватило конкретного образования, сил, воли, хотя, конечно, в первую очередь образования, то есть разработанной теории. То есть он установил некий социализм в Чили, некий, при том, что масса основных средств производства, которые для Чили важны, остались в частных руках. Он им там урезал норму прибыли максимальную, то есть все перераспределялось в пользу общества, это было очень хорошо. Но, естественно, крупный капитал не может смириться с потерей гигантской нормы прибыли, Никогда, и поэтому ему начали активно противодействовать. И закончилось все тем, что Сальвадора Альенде окружили американские наемники в собственном дворце, и он вынужден был застрелиться, чтобы не попасть в руки американского капитала. И был еще один такой Гай Фокс, звали его Уго Чавес, в богоспасаемой стране Венесуэле, который сделал то же самое, что Сальвадор Альенде. В 1999 году он пришел к власти и тоже устроил некий социализм. При том, что что такое социализм, он вообще не знал. Я много читал и слушал его выступлений. Выступления. Он регулярно называл себя социалистом, антисоциалистом, троцкистом, просто боливарианцем, говорил, что он за коммунизм и Ленина, говорил, что он против коммунизма и Ленина, то есть он просто не понимал вообще, о чем он говорит. Он понимал, что нужно, чтобы людям было хорошо, для чего нужно отнять деньги у некоторых людей, у которых их много, и отнял. Более того, это всем очень понравилось.
Ну, наверное, не всем, у тех, кого отнял, это не понравилось.
Большинству, конечно, это очень понравилось. Когда его в свое время попытались свергнуть и даже отвезли на некий островок, чтобы его там шлепнуть. Его там уже заставили написать предсмертное письмо, а выяснилось, что шлепнуть его никто и не может, потому что хотели его шлепнуть генералы и, возможно, какое-то еще высшее офицерство, а рядовые – нет. В это время армия поднялась, поднялись люди в Каракасе, и его вынуждены были вернуть на место Чавеса, потому что за Чавесом, повторюсь, была серьезная структура, которая эту власть поддерживала. И он, вернувшись домой, не сделал вообще никаких выводов. Да, он снова стал президентом. Он снова перераспределял, ну, в первую очередь, конечно, нефтяные доходы в пользу населения. Там была одна из самых свободных стран не только в Латинской Америке, но и вообще в мире.
Очень свободных в каком смысле?
В прямом смысле. Там было очень либеральное законодательство. И в информационном смысле, и все что угодно. Там было... неплохо в Венесуэле, и люди там жили тоже неплохо, пока им это нефтяные доходы не прикрутили. И вот Чавес помер, мир его праху, и стал править вместо него президент Николас Мадуро. Ну, впрочем, если был бы Чавес, было бы то же самое совершенно, но вот оказался Мадуро отдуваться за всех. Ну, так и чего? Самое главное, что власть крупного капитала, точнее говоря, сила крупного капитала в стране никуда не делась. Хотя ей, заметьте, противостоял не один человек с дурацкой дыркой в земле до самого метро, а целая организация. И вот посмотрите, что теперь в Венесуэле опять происходит. Там происходит то, что люди не устранили причину, потому что мы сейчас говорили про симптомы, в виде в том числе и заднеприводных, преступников и прочее, там незаконных мигрантов, и там давай там еще 50 пунктов можно перечислить этих неприятных, которые мы видим каждый день по всему миру. Он симптомы-то устранил, а причину заболевания он не устранил.
Так а что же за причина?
Более
такая?
Того, как что? Сила крупного капитала, которая осталась в стране. Потому что он не стал строить социализм, он назвался непонятно кем, боливарианцем. Это такой социализм без социализма. То есть без общественной собственности, а средства производства основные. И его этот крупный капитал скинулся, как Альенде сначала, так теперь и Мадуро. Между прочим, все закончится для Мадуро исключительно плохо. Это же уже с гарантией понятно, потому что в стране есть пятая колонна. Она никуда не делась. И она обладает настолько большим ресурсом, учитывая, что она может договориться и обязательно договориться с заокеанскими друзьями, точнее для Венесуэлы заморскими, что ресурс будет больше, чем у власти. Вот что Мадуро сейчас делает, посмотрите, пожалуйста. Он говорит, что он не согласен с наличием этого самого своего оппонента Хуана Гуайдо. А Гуайдо что говорит? А он говорит, что а президент теперь я. Меня никто не выбирал, но я все равно буду начальником. Все. И тут же весь мир его признает. Говорит, да, Гуайдо гуд, а Мадуро фу. Вот это то, как выглядит устранение каких-то симптомов без устранения причины. Более того, устранение симптомов, как мы знаем, всегда ведет ответную реакцию. Тут же. Это ее прям провоцирует. И во вселенной кино, которое мы обсуждаем, эта ответная реакция точно так же последовала бы. Но гораздо быстрее и жестче в силу того, что за этими людьми в масках не было никакой организации. Потому что если вы боретесь против чего-то, вы должны представить немедленно альтернативу. не когда-нибудь альтернативу, а немедленно альтернативу. То есть пустую нишу власти вы должны заместить своей властью. Если вы этого не сделаете, то та структура, которая находится у власти, пускай она в данный момент ослаблена и обезглавлена, через некоторое время, причем очень быстро, среагирует. Причем среагировала бы она в любом случае, потому что реакция неизбежна, и мы видим на конкретных исторических примерах, как эта реакция работает. Ну а вот в таком виде, в виде военного, ну, полувоенного переворота, ну так прошу прощения, сила капитала там никуда не делась, и структура капитала там никуда не делась, она бы немедленно все поставила на место. И даже если бы вдруг у этих гайфаксистов все получилось так же здорово, как у Альенде или у Мадуро, у Чавеса, прошу прощения, хотя это невозможно в принципе, ну, допустим, получилось бы, так как они не устранили причину, через 20, там, 25-30 лет все опять бы пришло к тому, с чего началось, к фашистской диктатуре, потому что не устранена главная причина. Вот так вот. Поэтому фильм проповедует абсолютно дурацкие идеи, совершенно дурацкие.
А может, ты ошибаешься в причине? Может, не надо было баламутить воду там вообще никому, и все жили бы и поживали, все было в порядке. А сейчас вынуждены вот все эти беспорядки, они как раз-таки потому, что приходится устранять того, что натворили вот эти пришедшие к власти в кавычках социалисты. Ведь вот то, что ты говоришь, что причина нужно было устранять, обобществив средства производства, правильно?
Ну, по крайней мере, для начала основные средства производства.
Ну, ты говоришь о том, что это принципиальный вопрос.
Да.
Собственность на средства производства.
Да.
Вот в Советском Союзе она была. Так. И где теперь Советский Союз?
Ну, ты же отлично понимаешь, что у нас с 61-65 года эта самая собственность на средства производства была все менее народной.
Не понимаю.
То есть менее общественной, если быть до конца правильным. Ну, потому что как только у нас ввели такое понятие, как прибыль на предприятие, прибыль, но сразу же появились элементы капиталистической эксплуатации, тут же, потому что прибыль можно извлечь только одним способом, никаких других способов природа не знает, по крайней мере, на планете Земля, это отъем прибавочной стоимости. Ну, а если у тебя
есть... кто ее отнимал?
Если... А если у тебя есть отъем прибавочной стоимости, конкретно все равно, кто называется хозяином этого предприятия, или там сотен предприятий, у тебя может быть государство, у тебя государство превращается в капиталиста. У тебя просто не много капиталистов, а один. Пускай у нас в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, отъем этой прибавочной стоимости имел мизерные значения, совершенно мизерные, но он имел место, а значит, имело место уже нормальная капиталистическая эксплуатация. Ну а раз у вас есть капиталистическая эксплуатация, значит, у вас немедленно появятся и капиталисты. Вот как только мы
отказались… Уже стал один капиталист – государство.
Ну да, конечно, просто всем же захочется абсолютно неизбежно эту прибавочную стоимость перераспределить в свою пользу, потому что тут-то прибавочная стоимость уходила в пользу государства, значит, никому.
Ну как никому?
Хочется всем. Себе.
Всем?
Кому? Всем. Если у тебя всем, то это всем уходит через общественные фонды потребления,
да.
Как это было до того, то есть ты сам, грубо говоря, сам себя эксплуатировал. Вот ты поработал немножко больше, имея в виду то, что у тебя останется деньги на отпуск, например. То есть ты сам себя проэксплуатировал. А тут ты работаешь, и часть того, что при капитализме называется прибавочной стоимостью, ты отдаешь в общак, из которого тебе потом оплачивают трамвай за 3 копейки, автобус за 5 копеек, телефон за 2 копейки с нелимитным количеством минут по разговору. Бесплатную школу, бесплатную медицину, бесплатные квартиры и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Библиотеки, общественный транспорт, ну, впрочем, про транспорт мы уже говорили. Копеечное электричество, там сколько там, 7 копеек за киловатт-час или 13, я уж не помню, 13, кажется, копеек за киловатт-час. Короче, почти бесплатно. И вот это все то, что происходит при наличии общественных фондов потребления. А когда у тебя... вдруг сообщили предприятиям, что баланс нужно сводить не в ноль, а закрываться с прибылью по отчетному финансовому периоду, это значит, что ты эту прибыль должен откуда-то брать, значит, ты продавать должен дороже, а покупать дешевле, или у тебя ничего не получится. Вот. А Если ты продаешь дороже и покупаешь дешевле, у тебя таким образом что получится? У тебя получится, у тебя фонд потребления растет только всего лишь. А значит, никакой прибыли не будет. Значит, нужно что делать? Нужно платить меньше. Ну, если посмотреть на всем протяжении производственного процесса. А значит, у тебя будет что? Часть неоплаченного труда. А это уже нормальная капиталистическая прибыль. У тебя государство делается капиталистом. Пускай, повторюсь, в случае с Советским Союзом это значение было ничтожно. Вот. Но так как, повторюсь, третий раз, так как есть капитал, он как самовозрастающая стоимость не может не принадлежать кому-то, он кому-то должен принадлежать. И все люди, которые имели доступ к этим деньгам, ну так вот посмотрите, пожалуйста, они теперь у нас у власти находятся, они или их прямые наследники. Поэтому даже социализм, причем в очень развитом виде, как мы видим, может загреметь в эту пропасть. А если у вас никакого социализма вообще нет, а у вас есть капитализм, из которого только что из-за проблем с его кризисными явлениями, вот в этой придуманной Англии, пришли к власти фашисты. Вот они пришли к власти, и они еще раз придут к власти, потому что у вас причины никуда не делись. У вас экономика как была капиталистическая, причем с какими-то проблемами, которые парировала диктатура. Ну, диктатура, она имеет единственный плюс, она может наладить некий порядок. Сейчас мы не говорим, в чью пользу этот порядок, но на порядок. Вот как только у вас диктатор исчезнет, у вас экономика снова будет в жопе тут же. Причем она наверняка уже в жопе, просто пока это незаметно. Она будет тут же в жопе. У вас начнется такой же бардак, как был до прихода к власти этих самых Northfire нацистов. И снова придут к власти через некоторое время просто какие-нибудь другие нацисты. Может, не Northfire, а там Southfire. Или Союз освобождения Шотландии какой-нибудь. Неважно. Факт в том, что даже успех этой самой гайфоксовской V-революции, он привел бы опять к тому же самому. Неизбежно. Хотя мы уже разобрали, что и успех-то был невозможен. Возможно, были только массовые репрессии.
Ну, вот ты как-то все сводишь к деньгам, а там ведь проблемы были не только. Там вообще, я бы сказал, в фильме нет никаких проблем там с материальным положением. Там не показано, что кто-то там корчится в бедности и прочее.
Как это? Они там все едят сублимированные продукты. И не видели некоторые настоящего масла, сколько там, 15 лет? Или 20, я уж не помню.
Ну, может, они что-то получше масла едят.
Что? Если они вместо масла едят какую-то дрянь. И яиц не видели, кстати говоря. Это значит, что там у них что-то с экономикой не то.
Ну, прямо скажем. От голода они тоже не умирают, там такого не
продемонстрируют. Нет, не умирают.
Может, их пища просто не самая вкусная. Но, тем не менее, там
если
есть другие.
Если они едят сублимированные продукты, как мы сейчас, кстати говоря, в основном, это не пища невкусная, это проблема со здоровьем гарантированно. Вот в чем дело.
И тем не менее, там есть куча проблем, которые обозначены вот без всякой материальной подоплёки. Это свобода слова, свобода вероисповедания, да, вот за счет Корана, да?
Коран-фу.
Да, Коран-фу. Прослушивают граждан, то есть нарушение частной жизни. Это же ведь все, это не про деньги. Разве?
Это про деньги, конечно.
А почему здесь деньги? Вот свобода слова. Ее не было как при показанном фильме «Мире», так и, например, в Советском Союзе. И у нас сейчас проблемы со свободой слова.
Потому что свобода слова – это один из инструментов борьбы за власть. А у кого власть, у того и деньги. Все просто. Вот сейчас ты…
То есть, не стоит рассчитывать на то, что когда-то будет настоящая свобода слова простому гражданину, нет?
При капитализме свобода слова возможна только в одном случае.
Да когда... получается, при любом... в любом случае в Советском Союзе разве была свобода слова?
Закончу. При капитализме свобода слова возможна в одном случае. Когда у тебя есть несколько, может быть, несколько десятков больших капиталистов, которые пока еще не договорились и забрасывают какашками своих конкурентов, тогда они нанимают группу борзописцев и примкнувших к ним граждан, которые начинают метать какашки в представителей другой корпорации. Так как они находятся под крышей еще одной корпорации, не менее мощной, все вынуждены соблюдать некие приличия и просто в медийном пространстве забрасывать друг друга какашками. Это называется свобода слова. Как только капиталисты договариваются или у власти оказываются несколько самых больших капиталистов, им эта свобода слова резко делается не только не нужна, но и очень вредна.
А у нас есть такой пример из нынешней истории?
Посмотри на современную Российскую Федерацию. Мы катимся к уменьшению свободы слова.
А кто-нибудь уже докатился? Ну, в мире.
Вот смотри, есть такая прекрасная страна США. Североамериканские Соединенные Штаты. Вот там со свободой слова все очень странно. Да, ты, конечно, можешь говорить, что Донни Трамп педик, или, не знаю, у него смешная прическа, или все, что хочешь, можешь говорить. Вообще не вопрос.
Вот.
Пожалуйста. Но как только выяснится, что топишь за коммунистов, тебя посадят. Кстати говоря, есть такая страна Таиланд, замечательная, тоже капиталистическая. Причем она...
В США сейчас сажают коммунистов?
Конечно, если ты начнешь реально пропагандировать то, что ты коммунист, и топить за коммунизм по-настоящему, качать за коммунизм, у тебя с твоей карьерой, твоей жизнью будет все очень непросто. Это я гарантирую. Все очень непросто будет. Если ты будешь подтачивать не власть Донни Трампа, кто он там, демократ, кажется, да? И власть фейковой партии демократов, или фейковой власти республиканцев, а ты будешь подтачивать устои власти капитала, с тобой будет нехорошо. Это железно совершенно.
А
вот, например, в Таиланде, откуда только что приехал, там за пропаганду коммунизма тюремный срок полагается вообще, просто без разговоров. Там тоже можно очень много чего говорить. Да, там есть сакральная особа короля, про короля тоже ничего плохого нельзя говорить, вот вообще никак. Вот. Но это у них с религиозными пережитками феодальными связано. Но если ты будешь пропагандировать коммунизм публично, тебя посадят в замечательную тайскую какую-нибудь тюрьму, Бангкок Хилтон.
А вот вернемся к США.
Да.
Вот там говорят, что там практически в каждом вузе у них есть манифест коммунистической партии, студенты это изучают, это достаточно популярно.
Ну,
это вот... идет как-то вразрез, по-моему, с тем, что ты сказал.
Пожалуйста, это вообще все, что хочешь. Читай Маркса, Ленина, Троцкого, Че Гевару. Но как только ты высунешься со своей проповедью куда-нибудь, тебя приземлят. Ну, может быть, не посадят, но проблема у тебя начнется точно с карьерой совершенно. Там никакой свободы слова, как вы думаете, свобода слова – это ты можешь говорить все, что хочешь. Вот там такого нету.
Но у нас еще хуже.
Я не знаю, хуже ли у нас. Я знаю, что у нас есть конкретная тенденция к ограничению одной свободы слова, потому что пока капитал делил власть, условно говоря, там в 90-х, начале 2000-х, все было в порядке со свободой слова, я мало припомню таких свободных времен в этом смысле. Но как только у нас власть капитала устаканилась, у нас теперь, смотрите, появились статьи разнообразные в Уголовном кодексе, появился мониторинг интернета, теперь вообще собираются интернет у нас выключить, точнее не выключить, а поставить под полный государственный контроль, не знаю, как это получится, но собираются. У нас свобода слова все меньше и меньше, и будет еще меньше, потому что чем стабильнее власть какой-то группировки крупных капиталистов, тем меньше им нужна эта свобода слова. И это в первую очередь, повторюсь, про деньги и только про деньги, как в общем и все в этом мире. Вот название фильма «V for Vendetta». У нас на переводится «V» значит «Вендетта», на самом деле это «V» для «Вендетты». Это же парафраз с фразы Винстона Черчилля «V for Victory», то есть «V для победы», а тут значит «V для мести». То есть у нас даже уже литературная подоснова Алана Мура, она имеет в виду в первую очередь не коренное изменение существующего мира, а отмщение неким кругам и конкретным людям, которые тебе не нравятся. Алану Муру очень не нравилась Маргарет Тэтчер, потому что как раз он начинал работать над своим комиксом в эпоху тэтчеризма, от которого до фашизма вообще, прямо скажем, один шаг был вообще, вот один. И он имел в виду, что нужно вот выкинуть куда-нибудь поганую Тэтчер, ее там подручных, вот, или, если не получится, слинять, как он говорил, туда, где моим дочерям будет лучше, чем здесь, где не прослеживают, где не следят за гражданами, где есть частная свобода, где есть свобода слова, где не хватают гомосеков в общем, куда-нибудь, где лучше. Но опять же повторюсь, это не про смену власти, настоящую смену власти и общественно-экономической формации, это про месть. Вот нужно потешить себя, чисто свою скотскую буржуазную натурку, что вот есть неприятные люди, там Тэтчер, Рейган, Путин, Трамп, Буш, там назовите нужное, короче говоря. Вот их нужно наказать. И вот для этого у нас есть V для возмездия. Когда говорилось V for Victory, это была речь про войну с фашистами. Вот там это V for Victory, это был такой девиз серьезный. А тут V для мести. А значит, ты вот сейчас потешишь свою буржуазную душонку, неприятных людей накажут, причем было бы неплохо, чтобы их убили, конечно же, как в фильме. И вот лично твое эго, буржуазное, мелкое буржуазное эго скажет, вот теперь хорошо, вот они на крови сколько там попили-то, а теперь во рву с говном валяются без мозгов, вот классно. Вот это я понимаю, вот это вот жизнь удалась, понимаешь, вот сменили мы власть. А то, что потом твои две дочери, товарищ Алан Мур или там кто-нибудь еще, окажутся при точно таких же людях, которые находились у власти до того, только у них будут другие физиономии и имена, это пофигу, это потому что это идеалистический подход, а идеалистический подход – это тогда, когда люди дальше своего носа вообще не видят. По этому поводу Ленин сказал в статье «Государство и революция»: люди обречены быть глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока под всеми интересами не научатся видеть экономический интерес. Вот так вот.
А ничего не изменилось, что слова Ленина уже, может быть, не актуальны, нет? Их писал-то?
До тех пор, пока есть разница экономических интересов, то есть разница объективных экономических интересов, эти слова не утратят актуальности никогда и нигде, даже если мы улетим куда-нибудь на Альфа Центавру.
Но мы-то вроде как не улетим.
Нет, нам с подводной лодки деваться некуда, поэтому слова Ленина тем более актуальны, в том числе при анализе разнообразного кино. Само по себе кино дурацкое, повторюсь, но оно важный симптом всегда. Это отражение современной нам действительности, поэтому разбирать кино нужно, разбирать его сугубо материалистических позиций. Кино было очень популярное, собрало много денег, завоевало умы и сердца, значит. У людей оно в душе нашло отклик, потому что ставит болезненные проблемы, как прямо этического выбора, так и указывая на болезненную симптоматику нашей современности. Это факт. В этом, конечно, кино можно поставить большой жирный плюс, но рецепты оно предлагает прямо негодные, а то и опасные, вредные, ведущие к еще большему ухудшению ситуации. Вот так.
А вот есть полезное кино на такую же тему?
«Ленин в октябре».
Ну, это, наверное, какое-то старое кино.
Оно гораздо лучше, чем «V for Vendetta». Гораздо лучше.
Это какого года фильм?
Ну, не свежий.
Ну вот.
И?
Ну, черно-белый, наверное.
И что?
Ну, черно-белый не очень интересно
смотреть. Он ты посмотри. Guy Fawkes V смотрел вообще «Графа Монте-Кристо», если я не ошибаюсь, 1934 года. Черно-белый. И ему страшно нравилось. Учитесь.
Но он был не очень умный, как мы выяснили.
Он-то сам по себе был достаточно умный. Необразованный просто. Теоретической подкованности не имел, а хотел кому-то отомстить в основном. Вот. Кстати, как и граф Монте-Кристо.
Тоже, это о чем?
Ну, это та самая история Александра Дюмы-старшего в двух томах, как чувака зря посадили накрытую в замок Ив, откуда он сбежал, его выбросило штормом на какой-то остров, где он нашел мега-сокровище из золота бриллиантов, после чего он это сокровище реализовав, стал офигенным графом Монте-Кристо, и всех, кто его упаковал накрытую, всех нашел и наказал поголовно, понимаешь? Потому что нужно бороться с плохими людьми.
Ну, теперь понятно, почему Гаю Фоксу нравился этот фильм.
Как понятно, конечно. Ему мести хотелось. О чем, впрочем, в фильме сказано.
Есть мысли, что мы разберем в следующий раз?
предлагайте. Кинов много, те, о которых стоит поговорить еще больше. Я предполагаю все-таки посмотреть фильм «Завод» Юрия нашего Быкова и разобрать его подробно. Я даже не знаю пока, о чем он, потому что, ну да, понятно, какие-то олигархи, работяги, беспредел, надо посмотреть.
Хорошо, договорились. Спасибо, Клим Александрович.
«Родфронт».